Крыму 8 часов утра.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе крымское утро. Сегодня вторник. В студии для вас работает Андрей Гивко. Вы слышите «Крымское утро». Уже буквально через 14 минут в студии появится мой коллега Сергей Макрушин. Центральной темой нашей программы сегодня станет заседание ООН по вопросам коренных народов. Если вам есть что сказать, не забывайте, что у нас есть Facebook и YouTube трансляции. Под ними можно оставлять ваши комментарии. Самое интересное мы попытаемся зачитать в нашем эфире. Слушать нас можно также на радиоволнах на 648 АМ и 105,9 FM. Если вы хотите высказаться в прямом эфире, то звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы живете на территории Крыма или в соседней с ним России. Если вы живете на материковой части Украины и вас интересуют крымские и международные события, обязательно звоните нам по номеру 044 490 2905. Ну а мы традиционно начинаем с новостей.
Новости.
Для начала о самых важных и знаковых событиях.
Важные события.
Целью операции российской военной разведки ГРУ в Чехии и Болгарии в 2014-2015 годах, по всей вероятности, было ослабить оборонительные возможности Украины, воспрепятствовав поставкам в эту страну оружия и боеприпасов. Такой вывод содержится в новом расследовании группы Bellingcat, проведенном совместно с российским The Insider, германским Der Spiegel и чешским Respekt. Bellingcat на основании имеющихся доказательств приходит к выводу, что взрывы на складе боеприпасов в Рбетице в Чехии, в причастности к которым чешские власти недавно обвинили ГРУ России, попытки убить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева с использованием неизвестного токсина, а также, вероятно, и взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году, связаны между собой и были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте на Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных. Операции проводили офицеры из войсковой части 29-155, в том числе и получившие известность после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые въехали в Европу по паспортам на имя Руслана Баширова и Александра Петрова. Гебрев, как утверждает Bellingcat, был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины. При этом сам Гебрев утверждал, что хранившиеся на складе во Вербетице боеприпасы не предназначались для Украины. Как стало известно, Bellingcat, директор чешской компании, управлявшей складом в начале октября 2014 года, написал Гебреву письмо с требованием до 15 октября вывести закупленные ЕМСО, это фирма, которой владеет Гебрев, боеприпасы. В компании также подтвердили, что эти боеприпасы хотели перекупить некие третьи лица, возможно, сотрудники ГРУ. Гебрев, как следует из переписки, не собирался вывозить боеприпасы с чешского склада, а следовательно, не готовил их для передачи Украине. Однако в ГРУ, как считают исследователи, этого могли не знать и решили взорвать боеприпасы. При этом, по всей вероятности, планировался отложенный взрыв, однако боеприпасы взорвались уже 16 октября, возможно, из-за действий сотрудников склада. При взрыве погибли 2 человека. Bellingcat рассказывает также подробности попытки сотрудников ГРУ убить Гебрева весной 2015 года. Некоторые из участвовавших в ней офицеров, как утверждают, участвовали ранее и в операции в Чехии. Среди них и полковник Алексей Капинос, который, как утверждается, под дипломатическим прикрытием 25 апреля прилетел в Салоники в Греции, однако обратным рейсом из Салоников не вылетел. Он вернулся в Москву другим путем. В Баленкат пока не установили, въезжал ли он в Болгарию. Предположительно, именно он мог доставить токсин, которым 28 апреля отравили Гебрева и двоих его сотрудников. В середине апреля нынешнего года власти Чехии заявили, что следствие пришло к выводу о причастности к взрывам в Вербетице российских спецслужб. Чехия выслала из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, назвав их агентами ГРУ и службы внешней разведки России. Когда позднее Россия объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов, Чехия решила уравнять актуальный состав, объявив о высылке еще более 60 работников российской дипмиссии в стране. Это сотрудники с дипломатическими паспортами, а также административный и технический персонал. Москва называет обвинения безосновательными, подчеркивая, что действия Праги наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям.
Новости.
Переходим к новостям Крыма. В детских садах Симферополя есть нехватка педагогических кадров и работников пищеблоков. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщила заместитель главы российской администрации Симферополя, начальник местного управления образования Татьяна Сухина. Далее цитата. «Кадры нам представляет Крымский индустриальный педагогический университет. Мы обращались к ректору университета с просьбой об увеличении количества мест. Пока справляемся теми выпускниками, которые есть. Но самый большой вопрос для дошкольных учреждений – работники пищеблоков. Пищеблоки вводим в эксплуатацию, они оборудованы всей техникой и по последнему слову, но наши колледжи выпускают мало таких специалистов». Конец цитаты. По ее словам, в этом году в дошкольных учреждениях Симферополя появится еще почти 1500 мест, в связи с чем потребность в кадрах вырастет еще больше. Ранее сообщалось, что в Крыму наблюдается существенный кадровый дефицит медицинского персонала. Также в Центре медицины катастроф Крыма заявили о нехватке врачей скорой помощи. Российские власти Крыма подсчитали запасы водохранилищ на полуострове. Подконтрольной России вице-премьер Крыма Светлана Маслова утверждает, что накопленной воды хватит на 8 месяцев. Об этом она сообщила накануне во время брифинга по водоснабжению. По ее словам, полезный объем воды в Симферопольском водохранилище составляет 17%, в Аянском – 91%, в Партизанском – 26%. В целом полезный объем составляет почти 11 миллионов кубометров воды. За неделю притоки в три водохранилища составили 1,2 миллиона, расход 360 тысяч кубометров. Среднесуточный объем воды, поднимаемый из водохранилищ, составляет 46 тысяч кубометров, цитирует Маслову провластный сайт «Крыминформ». Она также сказала, какой приток водохранилища нужен, чтобы отменить почасовой график подачи воды в Симферополе. Ежесуточно необходимо 130 тысяч кубометров для обеспечения города водой. При осуществлении таких притоков и с учетом новых скважин это позволит в итоге снять Симферополь с режимного водоснабжения, утверждает Маслова.
В дальнейшем эти притоки, которые мы сейчас имеем, позволят нам накопить воду в водохранилищах и с учетом новых артезианских скважин снять вообще Симферополь через какое-то время с режимного обеспечения.
На прошлой неделе сообщалось, что Севастополь и Крым получили от соседней России более 3 миллиардов рублей на решение проблем с водоснабжением. Напомним, 19 апреля в подконтрольном России Совмине Крыма сообщили, что притоки водохранилища Крыма за неделю сократились, поэтому на полуострове продолжается экономия воды. Наиболее сложная ситуация в Алуште. Напомним, из-за дефицита воды с прошлого года в Симферополе и ряде других регионов Крыма ввели график подачи воды. Вместе с этим в Симферополе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды. До аннексии Крыма России Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма России воду перекрыли. Официально Киев готов вернуть воду на полуостров только после полной деоккупации Крыма.
Новости.
Расскажу вам о новостях материковой части Украины. К слову, о Северо-Крымском канале. Он переходит в подчинение Министерства агрополитики Украины и до деоккупации полуострова будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области, а не Крыма. Об этом сообщил министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Личенко. Ранее канал находился в подчинении Госводагентства Украины. По словам украинского министра, восстановления водоснабжения в Крым до деоккупации не будет, и подобных разговоров с представителями России не велось ни со стороны Минагрополитики, ни со стороны Министерства Министерства охраны окружающей природной среды Украины. Роман Лещенко отметил, что в последнее время со стороны России осуществляется, далее цитата, «целенаправленное информационное нагнетание вокруг темы обновления водоснабжения временно оккупированного Крыма. По данным министерства, в СМИ распространяется ложная информация, что Госводагентство Украины переходит в подчинение Госрыбагентства, которое якобы ведет активные переговоры с Россией по поставкам пресной воды в аннексированный Крым». Министр утверждает, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики, и это обусловлено реализацией национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях – Херсонской, Одесской и Николаевской. Минагрополитики берет на себя лидерство в этой реформе. Министр агрополитики Украины подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала, далее цитата, «безосновательны». Бывший премьер-министр, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Марчук все еще допускает вторжение России в Украину из-за воды для Крыма. Об этом он сказал в интервью телепроекту «Крым Реалии».
Для того, чтобы начать то, что называется там широкомасштабно, операция, найбільш таким вірогідним варіантом, пов'язаним з виходом на нашу територію, це, звичайно, те, що стосується примусової подачі води в Крим. Він може бути як привід, але в чому я бачу небезпеку? Путін може тримати цю картинку довго. Він може привчити оцим довготривалим, виснажливим от таким станом, що ніби, якось там заспокоїться за цей час. Добряче вивчити, де в нас найслабкіше місце було, і де в них було найслабкіше місце, підкоригувати там свою всю машину, і тоді зробити якийсь раптовий хід. Він може бути і в тому числі з вторгненням на територію України. Але вторгнення може бути тільки двох компонентів. Перший, я вже сказав, те, що стосується води на Крим, а другий – це надання, так сказати, гарантованої військової допомоги ОРДО-ОРЛО.
Отметим, что представители российских властей, упомянутые в интервью Евгения Марчука, никак не комментировали его заявление.
На виснажливому.
Кассационный суд в составе Верховного суда Украины отказал в удовлетворении иска об отмене указа президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов 112 Украина, News One и ЗИК. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Там добавили, что судебное решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда. Рассмотрение еще двух исков по обжалованию указа Зеленского продолжит 14 июня этого года. Напомним, 2 февраля президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и 8 связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировки телеканалов 112 Украина, News One и ЗИК. Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей, далее цитата, «политической расправой над неугодными СМИ». При этом, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, работа над этим решением началась еще летом 2020 года, и его готовили очень тщательно. Он заверил, что есть достаточно доказательств, и отменить санкции будет чрезвычайно сложно. Сам Тарас Козак называет обвинения ложью и их отвергает. Решение о санкциях поддержал ряд западных союзников Украины, но были и предостережения из-за границы о необходимости соблюдения права на высказывание и критику со стороны нескольких международных журналистских организаций, а также со стороны России. Киев отвечает, что упомянутые каналы были инструментами пропаганды, а не средств массовой информации.
Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать новости спорта. Исполнять обязанности главного тренера Симферопольской Таврии будет Юрий Чумак. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 59-летний специалист возглавлял горняк «Спорт» из Горишних Плавней, а также кременчугский «Кремень» и литовский «Джугас» из Тельщай. Последним местом работы Чумака был Шахтер Солигорска из Беларуси, где украинский специалист работал тренером по вратарям. 21 апреля 60-летнего Олега Федорчука, который после Нового года стал главным тренером Симферопольской Таврии, уволили с должности. Причиной указаны неудовлетворительные результаты команды, которая борется за выход в первую лигу. Ну и о погоде. В Симферополе сегодня облачно и без осадков. Ветер южный, температура воздуха ночью плюс 7, днем до плюс 17. В Севастополе по прогнозу без осадков. Ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, днем до 14 выше нуля. В Ялте будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, днем до плюс 15. В Керчи облачно и без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью в районе 8 градусов, днем 15 выше 0. Напомню, что на 25, и 26 и 27 апреля российская МЧС по аннексированному Крыму объявила штормовое предупреждение. Это были все главные новости этого утра. Для вас работал Андрей Гивко. Далее в студии появится Сергей Макрушин с центральной темой нашей программы. Ни в коем случае не переключайтесь.